Глава 16. В центре, на перекрестке Мэдисон и Купер-стрит, в старых, но отреставрированных заново двухэтажных зданиях, были открыты небольшие бары, закусочные, сувенирные лавки и несколько неплохих ресторанов. Перекресток был известен под названием Овертон-сквер. Он являлся средоточием ночной жизни Мемфиса. Театр и книжный магазин привносили сюда дыхание высокой культуры. По центру Мэдисон-стрит тянулась неширокая полоса деревьев. В конце недели здесь шумели студенты и моряки с кораблей ВМС, однако вечерами в будни здесь было тихо, рестораны хотя и полны, но не забиты до предела. Полет, изысканный французский ресторанчик, помещавшийся в сверкающем свежей штукатуркой здании, пользовался популярностью благодаря объемистой карте вин, оригинальным десертам и проникновенному голосу мужчины, сидевшего за Стейнвеем. Столь желанный достаток принес с собой и коллекцию кредитных карточек, и супруги Макдир уже привыкли пользоваться своими, посещая по вечерам лучшие рестораны города. Полет на данный момент времени оставался излюбленным местом. Мич сидел в уголке бара, отпивал глоток за глотком кофе из чашечки и посматривал на входную дверь. Он пришел чуть раньше, как и собирался. 3 часа назад он позвонил ей и спросил, успеет ли она к 7. Она захотела узнать, в чем дело, и он обещал ей объяснить это позже. С того дня на Кайманах он знал, что кто-то следует за ним по пятам, кто-то следит за ним, слушает его. На протяжении последнего месяца по телефону он разговаривал очень осторожно. Несколько раз он ловил себя на том, что неотрывно смотрит в зеркало заднего вида и даже дома говорит, выбирая слова. Кто-то подсматривает и подслушивает, в этом он был уверен. Решительно распахнув дверь, с холода вошла Эбби и в поисках мужа повела головой. Они встретились у самого бара. Мич коснулся щекой ее лица. Эбби сняла пальто, и они проследовали за метрдотелем к небольшому столику. Такие же столики вокруг были полны народа. Слышно было каждое сказанное слово. Мич посмотрел по сторонам, но других свободных мест не оказалось. Отпустив метрдотеля, он уселся напротив жены. «По какому поводу?» — подозрительно спросила Эбби, уже начавшая отвыкать от знаков внимания. «Неужели нужно искать повод для ужина с собственной женой?» «Безусловно. Сегодня понедельник, сейчас всего 7 вечера, а ты не на работе. Воистину это что-то поразительное». Между столиками протиснулся официант, спросил, будут ли они пить, и если да, то что именно. 2 бокала белого вина, — ответил ему Мич, и, обведя глазами зал, успел заметить устремленный на него взгляд джентльмена, сидящего в одиночестве через 5 столиков от них. Лицо его показалось Митчу знакомым, а когда он вновь скосил на мужчину глаза, то увидел, что тот уже уткнулся носом в меню. «В чем дело, Мич?» Он взял ее руку в свою и нахмурился. «Эбби, нам необходимо поговорить». Ее рука чуть дрогнула, улыбка пропала. «О чем?» Он понизил голос. «О чем-то очень серьезном». Она вздохнула. «Может, дождемся вина? Оно мне, похоже, понадобится». Еще раз Мич посмотрел на скрывающееся за меню лицо. «Мы не можем говорить здесь». «Тогда зачем мы сюда пришли?» «Слушай, Эбби, ты знаешь, где здесь туалетные комнаты? Прямо через зал и направо, так?» «Да, знаю. В том конце зала есть боковой выход. Он ведет на улочку позади ресторана. Я хочу, чтобы ты прошла в туалетную комнату, а оттуда через этот выход на улицу. Я буду ждать тебя там, неподалеку». Она слушала его молча. Глаза сузились, брови сошлись к переносице, голова чуть наклонилась вправо. «Верь мне, Эбби, я все объясню позже. Встретимся на улице и разыщем другое местечко, где можно поужинать. Здесь я разговаривать не могу».
«Ты меня пугаешь».
«Прошу тебя», — сказал он твердо, продолжая держать ее за руку. «Все нормально. Я принесу твое пальто». Она встала, подхватила свою сумочку и направилась в дамскую комнату. Повернув голову, Мит через плечо наблюдал за джентльменом со знакомым лицом, который вдруг неожиданно поднялся, приглашая за свой столик какую-то пожилую особу. Ухода Эбби мужчина не заметил. На улочке позади Палет Митч набросил пальто на плечи жены и махнул рукой куда-то на восток. «Я все тебе объясню», — твердил он. Пройдя немного, они свернули в сторону, миновали два высоких здания и оказались перед входом в Bombay Bicycle Club, где был бар с кабинками на двоих, неплохая еда и группа музыкантов, наигрывавших блюзы. Митч высмотрел официанта, оглядел два небольших зальчика и указал на столик в самом дальнем углу. «Вон там», — сказал он официанту. Он уселся спиной к стене и лицом к залу и входной двери. В углу был полумрак, стол освещался свечами. Они вновь заказали вина. Эбби сидела совершенно неподвижно, следя за каждым его движением, и ждала. «Ты помнишь Рика Эклина из западного Кентукки?» «Нет», — ответила она, не пошевелив губами. «Он играл в бейсбол и жил в общежитии. Думаю, ты его раз-другой встречала. Привлекательный, с четкими чертами лица, способный студент. По-моему, он из Боулинг-Грин. Особыми друзьями мы с ним не были, но друг друга знали». Она отрицательно покачала головой и продолжала слушать. «Ну ладно. Он закончил на год раньше нас и отправился в юридическую школу в Уэйк-Форесте. Сейчас он работает в ФБР и работает здесь, в Мемфисе». Он внимательно следил за выражением ее лица, стараясь заметить реакцию на ФБР. Реакции не было никакой. «И вот сегодня», — продолжал он, — «я обедаю в забегаловке Облио на Франц-стрит, и тут, откуда ни возьмись, заходит Рик и говорит мне: «Привет», ну, как бы чистой воды случайная встреча. Мы поболтали несколько минут, и появляется еще один по имени Таранс. Подходит, садится. Уже второй раз этот Таранс ловит меня с тех пор, как я сдал экзамен».
«Второй?»
«Да, с августа».
«Они агенты ФБР?»
«Да, со значками и прочим. Таранс — опытный шпик из Нью-Йорка. Здесь он уже года два. Эклин — новичок, приехал месяца три назад».
«И чего же они хотят?»
«Принесли вино». Митч вновь оглянулся по сторонам. В противоположном углу тихонько наигрывали музыканты на небольшой сцене. В баре толпились хорошо одетые профессионалки, переговаривающиеся друг с дружкой и без устали хихикающие. Официант сделал знак в сторону забытого меню.
«Позже», — отмахнулся Митч и после паузы заговорил опять. «Эбби, я не знаю, чего они хотят».